радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Наши дорогие радиослушатели, я пригласила сегодня в студию Радонежа человека, которого вы хорошо знаете, цените, уважаете, неоднократно выступавшего здесь. Это Елена Владимировна Амкрычан. Вы, Лина, выступаете обычно в роли ведущей, но сейчас я бы хотела задать вам несколько вопросов, который, я думаю, волнует не только меня, но и наших слушателей, и, наверное, вас тоже. Ценю вас за вашу тонкую, чуткую интуицию в вопросах музыки, живописи, литературы, кино. И ценю вас как строгого, нелицеприятного гражданина. И позвольте, чтобы задать тон нашей беседе, процитировать Ивана Александровича Ильина. Это будут цитаты из издававшегося «Русского колокола» за границей. Небольшой кусок. Статья называется «Кризис современного искусства». Эпиграф. «Постойте, наперед узнайте, чем душа у вас исполнена, прямым ли вдохновением или необузданным одним поползновением». Александр Сергеевич Пушкин. «Мечты людей, как сны больного лики». Федор Тютчев. Современное искусство переживает глубокий и длительный кризис. Разложились его подпочвенные основы, замутились его источники, оскудел его дух. Оно перестало быть источником жизненного воздуха и света. Оно не может уже ни строить душу, ни вести ее. Оно уже не призвано к духовной власти. И если оно проявляет еще какую-нибудь силу, то это есть сила падения и распадения, сила бродящего гниения и обсыпания, сила темной магии и погибели. Поколению, ищущему духовного подъема, расцвета и созидания, это искусство не может ничего сказать, ибо это искусство движется вниз, по линии наименьшего сопротивления, в бездну. Творческое поколение отвергнет его и найдет себе, и создаст себе иное искусство, магическое по благодати, строящее дух и ведущее душу. Я вот думаю, как это давно было напечатано, в 30-х годах, а как это современно и насущно, не правда ли?
Приветствую вас, дорогая Екатерина Сергеевна, сердечно благодарю за приглашение. Приветствую вас, дорогие наши досточтимые слушатели. Рада быть снова в дорогой, родной для меня студии радиостанции «Радонеж». Вы упомянули, Екатерина Сергеевна, о необузданных поползновениях из незабвенного стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Действительно, сейчас царствуют в душах людей необузданные поползновения. Но, как и прежде это бывало, наиболее ярко все проявляется в культуре, как хорошее, так и дурное. Культура является, ну что ли, такой лакмусовой бумагой, по которой можно судить, ничего не зная о стране и ничего не зная о эпохе, сразу обо всем. О духовном самостоянии народа, о том, что происходит с детьми, с женами, каковы женщины и так далее. Абсолютно все отражает одна культура. И в этом смысле, конечно, мне кажется, мы переживаем не лучшие времена.
Не могу еще не процитировать небольшой абзац из журнала, который выпускал Иван Александрович Ильин «За рубежом. Русский колокол». «Человечество растеряло свои святыни. Они не исчезли и не перестали быть. Они по-прежнему реальны. Но человек не видит их, не испытывает их, не трепещет и не ликует от духовного прикосновения к ним, не загорается и не горит, не любит их и не рвется к ним, не борется за них и не ищет их осуществления. То, к чему тянется масса современного человечества, то не священно, а мимо священного она проходит, равнодушная и безразличная, или же буйствующая и кощунствующая, и судьба ее в том, что те, кто сегодня равнодушны, завтра будут враждебно буйствовать, а те, кто вчера были безразличны, сегодня уже изрыгают хулу». Как точно подметил Иван Александрович Ильин, как будто глядел в наше сегодня, не правда ли?
Я поражаюсь тому, как цельно вы выстраиваете работу, по какому принципу вы интервьюируете человека, как это цельно. Вот вы берете одного автора и всю историю выстраиваете по, тем более такого, как Ильин. Я восхищаюсь этим, к сожалению, вот видите, я не могу еще достичь такого уровня. Но что касается цитаты Ильина, тут я должна возразить. Нет. Человечество, я считаю, растеряло свои святыни. Европа давно мертва. Что происходит с Америкой, и говорить нечего. Повсеместно, везде, так сказать, садомистская культура, кресты запрещаются и так далее. А Россия нет. Невзирая на то, что, как пел один из героев пьесы Островского «Горячее сердце», «Последний конец начинается», он все время пел, невзирая на это, я считаю, что нет, Россия не растеряла своих святынь. В ней, повторяю, все вопреки, и мне кажется, что через харизму, разную харизму наших духоносных батюшек это очень ярко проявляется. Вот посмотрите на... Я не могу сейчас перечислить все имена. Мы знаем, как они отличны друг от друга. Мы всех их любим, правда? И сколько в них Богом заложено не только любви, но и культуры для нас. Их не так много, этих отцов. Но вы знаете, о ком я говорю, да? Прежде всего, батюшка Артемий Владимиров и Олег Синяев и так далее. Понимаете... Вот через их харизму они необычайно разные. Господь подает нам упование. Пока живы такие отцы, Россию никто не возьмет. Потому что они сами являются мощной субстанцией культуры. Иногда даже открыто не декларируя того. Например, как батюшка Олег Синяев. Ну, впрочем, и отец Артемий настолько смиренный, кроткий, с таким глубоким чувством, тонким юмором человек, что никогда ничего, так сказать, не декларирует, тем более о себе. И тем не менее, каждый из них, повторяю, это грандиозная субстанция культуры. Было бы только сердце наше размягченным и расширенным. Сердце должно быть чуть-чуть больше. С жизнью оно должно стать чуть-чуть больше. Но это больно. Это причиняет боль. Чтобы расширить свое сердце, нужно терпеть боль, но иначе не понять чужой боли, иначе не воспринять своей родины, не воспринять культуры, не полюбить ее. А не полюбив свою культуру, невозможно полюбить свои родины. А как можно, не любя родину, любить детей, стариков и своих ближних? Это невозможно. Поэтому я верю в то, что Россия никогда не погибнет, и врата адовы не одолеют ее.
Я сегодня слушала интервью с одним думским деятелем. И вот он, когда ему задавали тоже такие насущные вопросы о нашей жизни, он сказал, что, понимаете, да-да, это плохо, что человек может пойти на какое-то преступление из-за того, что у него нечего есть, нечего пить, он плохо одет. Но мы все это будем восстанавливать. Мы его и оденем, и обуем, и насытим, и тогда будет все замечательно. Но неужели до сих пор не поняли люди, что дело не в хлебе насущном, а в ином, в том, какая музыка играет, какие песни поются, какая литература читается, и что у нас висит на баннерах в нашей столице?
Мне кажется, что ситуация сложнее и, быть может, хуже, чем это кажется. Прежде всего потому, что одна из культовых фигур современной перевернутой лжекультуры, господин Гельман, который является не только владельцем частной галереи в Москве или в Перми, или теперь уже в Краснодарском крае, но это политолог, политтехнолог, это человек, так сказать, известный во всем мире и известно, так сказать, зачем здесь живущий, с какой целью. Он декларирует, и я это слышал из его собственных уст, а не из чего-то, так сказать, пересказа, не из интернета. Я своими ушами слышала, как он декларировал положение о том, что нужно создавать новую религию, новую религиозную культуру, что религиозная культура, как и сама религия, всегда реформировалась, что его перформансы и инсталляции – это не что иное, как новое Евангелие. И если такой господин допускается в храмы Божии, то я думаю, что это осуществление вот тех тончайших технологий, о которых, как я уже много раз вспоминала, предсказывал в незапамятные какие-то там ранние 70-е годы Василий Макарович Шукшин в своей драматической прозе, которую он иногда называл сказкой, «До третьих петухов». В этом произведении он буквально описывал, как бесы будут входить в храмы, в том числе в монастыри. и Гельман, и люди, которые скверняют храмы, используя вот эти технологии, они буквально осуществляют это предсказание. Хотя Шукшин был не церковным человеком, но это ярчайший пример того, как осуществляется в человеке Божий дар. Например, гениальный русский поэт, один из последних русских поэтов, Николай Михайлович Рубцов, воспитанный, как и Валерий Александрович Гаврилин, в годы войны в детском доме, не читал Евангелия и не учился в воскресной школе. Однако я знаю от многих людей, лично с ним общавшихся, что он цитировал Евангелие. Что это? Как это возможно, Господи? И вся его поэзия так или иначе это отражает. Но он был человеком не церковным. Понимаете ли вы, о чем я говорю? И я могу привести очень много таких примеров. Мне это тем более в них дорого, что сейчас многие, даже батюшки, к сожалению, говорят о том, что культура вообще не нужна. Не нужна поэзия, не нужна музыка, не нужна живопись. Ничего этого не нужно человеку. Молись и спасайся. Но мы знаем от самых любимых, от самых дорогих наших старцев и святоотеческой литературы, что без культуры это невозможно. Вот святитель Игнатий Брянчанинов говорил о том, что зло очень легко отобразить ярко, а добро невероятно тяжело. То есть он призывал к тому, чтобы культура светилась этим. Вот как Шмелев, которого вы, Екатерина Сергеевна, так гениально записали. Простите, не могу этого не сказать, потому что это настольный диск каждого русского человека. Я не знаю ни одного нормального дома, где бы не был диск с записью «Лето Господне» в исполнении Екатерины Сергеевны Краснобаевой.
Елена Владимировна, может быть, батюшки имеют немного не то в виду?
Нет, нет.
Я вот, вот о чем хочу сказать. Вы понимаете, что сейчас у нас почему-то вот меня другое волнует, что у нас превратились почему-то храмы в площадки для выступлений, для всего остального другого. Но, вы понимаете, мне кажется, что культура, она должна быть, если она воспитана в храме. Ведь, наверное, каждый батюшка, уж не мне, конечно, им указывать, простите меня, досточтимые отцы, должен воспитывать того человека, который понесет культуру в мир. Вот он должен быть при нем, он его воспитает. Не чтобы в храме он играл там на чем-то, либо читал, либо разыгрывал там какие-то вертепы или еще что-то, но чтобы они воспитывались при храме, и тогда будет это другой человек, который будет нести другую культуру в свет.
Вы абсолютно правы, и я могу привести пример совсем-совсем близкий, совсем-совсем теплый для нас с вами, Екатерина Сергеевна. Мы знаем хорошо и поэзию, и личность уникального, смело можно сказать, батюшки Леонида Сафронова, редчайшего пастыря, который построил за свою недолгую жизнь 7 тюремных храмов без чьей-либо помощи. Это человек, который пешком идет 70 километров от одной колонии к другой, по горло в снегу. Я показывал об этом фильм «Сорда» в своем цикле. «Сорда» — это название зоны, в котором он служит. Он берет этот парашют, как он говорит, куда он складывает святые дары и требник, и все необходимое, и конфеты для заключенных, и идет буквально вот как первые христиане. Так вот, этот человек, который служит еще в 2 храмах, помимо этих 7, и его руками построенных, и не раз битый в тюрьме, он, приходя домой, казалось бы, вместо того, чтобы поесть вкусное матушкой Фатинии приготовленное кушанье, вместо того, чтобы лечь и накрыть голову подушкой, вместо того, чтобы уединиться, первое, что он делает, он читает на ночь детям Пушкина. И когда его спросила потрясенная, а что же вы читаете? Я думала сказку о рыбаке и рыбке, или что-нибудь подобное, или сказку какую-нибудь иную. У Александра Сергеевича много дивных сказок, и очень сложных, и замечательных, и очень поучительных, и назидательных. Но нет, он читает Евгения Онегина несмышленым детям. Он говорит, а это войдет в поры навек. И потом отразится и скажется на том, как они будут воспринимать мир, как они будут слышать мир, как они будут общаться с людьми. со своими сверстниками, с теми, кто старше их, с детьми, со стариками.
Хочу дополнить еще, он говорил также на вашем вечере, что сегодня я, приходя домой, читаю Пушкина, завтра Гоголя, потом опять Пушкина, потом Гоголя. И вот я, опять же, призываю, такого вы не видите, не услышите никогда. И вот как раз на прекрасном торжественном закрытии 12-й части, да?
Да,
уже 12-й части цикла.
Закрывается
как раз батюшка приедет, и даже не из Вятки, а из-под Вятки.
Да, из поселка Рудничный. Он должен добираться до Вятки, а из Вятки до Москвы.
Вы знаете, его видеть,
каждый
просто к нему
приезжает.
Прикоснуться. Это необыкновенно, Елена Владимировна, потому что то, что вы его сюда вызываете, и в такое сложное время, сейчас так много служб, и вам огромное спасибо. Я с ним неоднократно ехала обратно после вечеров ваших. И вы знаете, что это... Я наблюдала зрелище просто необыкновенное. Когда люди, просто стоявшие, милые люди, стоявшие на платформе. И вы, и кто его знает, батюшка, вспомнит сразу облик. Худой такой, рыжая борода, очень скроткий, кратчайший, с огромным рюкзаком, в заплатанном подряснике. То есть нет такого, чтобы он вызывал какой-то злобу или что. И знаете, люди, стоявшие, просто стоявшие на платформе в метро, и мило, и вдруг они, оборачиваясь, и начинали на него кидаться с нецензурной бранью, выкрикивая что-то несмысленное. То есть, вы понимаете, и это я наблюдала неоднократно. И он их крестил, говорит, да бог с вами. То есть, в поезд заходил человек, и опять он становился нормальным, как будто это не он. Вот, понимаете, вот такой человек будет на вашем последнем вечере.
Конечно, мне неловко говорить о живых батюшках вслух, желательно не говорить очень хорошо.
Чтобы не навредить.
И не только о батюшках, тем более о людях, обладающих такими невероятными духовными дарами, как отец Леонид. Но я не могу, вот именно в связи с тем, что вы только что сказали, я не могу не вспомнить о рабе Божьем Евгении. Был такой приговоренный к смерти Евгений в одной из тюрем, где батюшка служил. Батюшка за него молился таким образом, что... Приговоренный к смерти человек не просто получил перемену, так сказать, меры пресечения на пожизненное заключение или что-то иное, а он просто был освобожден. Вот какова сила молитвы этого человека, да не услышит враг. И сейчас Евгений, гениальный совершенно, по-моему, иконописец, и алтарничает у батюшки, его судьба,
да,
конечно, изменилась.
На ваши вещи все время.
Да, батюшка подарил нам две иконы, написанные им. Одна потрясающая и очень дорога нам еще и тем, помимо того, что я сказала, помимо того, что ее писал приговоренный к смерти человек, который никогда до этого не держал ни кисти в руках, ни карандаша, ничего. Он обрел этот дар, сидя в тюрьме, приговоренный к смерти. Он никогда не был художником. И его мать в фильме «Сорда» рассказывает об этом, что все дети рисуют, а он никогда не рисовал. Представьте себе это чудо. А теперь он выдающийся иконописец. Так вот, эта икона дорога мне еще и тем, помимо этого, что батюшка с самого начала возобновления, возрождения великорецких крестных ходов нес ее на своей груди. Она же на ремнях. Она не приспособлена для того, чтобы висеть в храме. Она на ремнях. Он нес ее на себе, как всегда, босыми ногами, часто кровавыми, разрезанными пятками. Ведь это 5 дней они идут, вы же знаете. И в дождь, в любую погоду он вот кровью месит эту таинственную, волшебную, дымковскую эту глину, из которой потом рождается вот это чудо, дымковская игрушка. Вот, оказывается, она откуда. И эта икона, которую батюшка нес на себе, она чрезвычайно мне дорога, он подарил ее в цикл. И вторая икона, написанная Евгением, это дивный образ Матери Божией Владимирской, точная копия. Точная копия, потрясающая совершенно. Спасибо вам за то, что вы вообще говорите о батюшке и так любите его.
Ну, кстати, батюшка приедет накануне Великорецкого крестного хода, и те люди, которые придут, могут что-то порасспросить, разузнать.
Конечно.
И, может, даже взять благословение.
Конечно. Великорецкий крестный ход начинается всегда на святую царицу Елену и царя Константина 3 июня. Таким образом, либо перед вечером, либо сразу после вечера можно благословиться у батюшки и, наконец, решиться пойти этим знаменитым крестным ходом, которым сначала шли 16 человек, потом 25, потом 50, а сейчас уже около 50 тысяч, среди которых очень много иностранцев. Очень много иностранцев. Грудные дети, 90-летние старики, инвалиды в колясках. Вот 5 дней идут вдоль реки Великой с чудотворным образом Николушки Великорецкого.
Да, мы сейчас прикоснулись к такому светлому и чистому образу, как вот батюшка Леонид Сафронов, но приходится все-таки возвращаться на нашу грешную землю, и я бы хотела вернуться к такому не явлению очень грустному, даже не грустному, а трагическому и страшному. И не о них ли, об этих людях, вот как Гельман, говорил опять же Иван Александрович Ильин. Вот смотрите-ка, может быть, люди, творящие современное искусство, характерное для нашей эпохи, специфически дразнящие и пленящие современного человека с его религиозной мертвостью, с его духовным худосочием, с его нервной развинченностью и чувственной возбужденностью, может быть, люди, творящие это искусство, модернизм, сами по себе в обыденной жизни и не помешаны, и, может быть, их, как обывателей, и нет оснований лечить в доме умалишенных. Но как творцы искусства они усвоили себе установку и уклад духовно недугующих и душевно больных людей. И искусство, в кавычках, создаваемое ими, есть именно душевно больное искусство, и именно потому оно беспомощно бредит на языке больных страстей и бесцензурно извергает сырой материал бессознательного, самочинно поднявшийся кверху. Это есть искусство помешанное, художественно сумасшедшее, но выдающее себя за нормальное и терпимое проявление культуры. Вот я думаю, многие люди не понимают это, вот как вы сейчас сказали, что они говорят, это новые религии, новое искусство, новая культура, и идут за этим, и даже не понимают, к чему они прикасаются, и тем они убивают и душу свою, и вокруг всю себя, и детей, и вся, и все. Так же, как изрыгающие из себя нецензурные слова убивают себя внутри, даже физиологически. Так же, как и колокол, когда звенит, убивает все черное и мрачное вокруг.
Вы абсолютно правы, но мне хотелось бы все-таки вспомнить о том, раз мы говорим сегодня с вами о русской культуре, что, невзирая на все эти чудовищные явления, прежде всего гендерный закон, который как-то серьезно обсуждается в Думе уже, как мы знаем, существует даже несколько университетов в России, где целые кафедры разрабатывают технологии внедрения этой программы, и будет подразделение полиции гендерной. Для тех, кто не понимает, что это слово означает, я напомню, что человек, который в роддоме укажет пол родившегося ребенка, он будет преследуем уголовно вот этой гендерной полиции. Почему? Потому что, оказывается, уже нельзя будет обозначать пол человека. Он сам должен выбирать. А родители должны этому способствовать, приучая его к садомистской культуре. Так вот, невзирая на весь этот ад, на весь этот живой апокалипсис, потому что люди, которые думают, что апокалипсис — это то, что когда-то появится, будет летать саранча размером в самолет, мне кажется, что они глубоко заблуждаются. Мне кажется, что апокалипсис давно уже начался, просто нужно иметь уши, чтобы слышать, и иметь какое-то трезвение, чтобы понять, в какой реальной ситуации сейчас оказалась страна. Но тем не менее, невзирая на то, что не принят еще де юре гендерный закон, но какие-то его проявления уже есть. Не принята еще де юре ювенальная юстиция, но детей уже отнимают. И мы знаем, что одна девочка, которая требовала, чтобы ее вернули в семью, за то, что ее не вернули в семью, покончила с собой. Вот вопреки этому аду, русская культура, как и прежде, как и все века, каким-то непостижимым, одному Богу ведомым путем и образом продолжает жить. Ну, например, живы русские поэты, жива русская поэзия, потому что Россия без поэзии омертвеет мгновенно. Живы такие выдающиеся поэты, вот после смерти Татьяны Михайловны Глушковой и Юрия Поликарповича Кузнецова, это были последние два таких мощных русских поэта, сейчас, слава Богу, живут и здравствуют Юрий Михайлович Лощиц, выдающийся поэт и прозаик, у которого совершенно немыслимый язык, классический язык, язык классической поэзии русской, Тимур Зульфикаров, Борис Михайлович Конухов, Владимир Борисович Микушевич, отец Леонид Сафронов, отец Андрей Логвинов. Понимаете, три последних, ну что, Владимир Борисович Микушевич, к тому же еще выдающийся религиозный философ, отец Леонид и отец Андрей, как мы уже говорили, это духовенство, это не просто поэты. Таким образом, ситуация, с одной стороны, как это всегда бывало в России, как это потрясающе совершенно отражено в знаменитой картине «Сирин и Алконост», если вы помните, плачущая и смеющаяся Россия, две птицы. Помните «Сирин и Алконост»? Вот это очень точный образ. Если жива поэзия, если живо наше духоносное, особенно сельское духовенство, если жива русская проза, Валентин Григорьевич Распутин, Василий Иванович Белов, Владимир Владимирович Личутин, Владимир Николаевич Крупин, отец Ярослав Шипов, если живы еще гениальные русские музыканты, выдающийся виолончелист Александр Князев, виолончелист, музыковед, органист, явление экстраординарное для современной музыки, но, конечно, не так часто его имя можно увидеть на афишах Большого зала консерватории, как имена Когана, Миши Рахлевского, Марка Гринштейна и так далее. К сожалению, вот Сереженька Накаряков, выдающийся трубач, совсем юный, молодой человек, гениально одаренный, тоже, так сказать, редко бывает в стране. Выдающееся явление в пианистической русской школе, которая всегда славилась как лучшая в мире, Сашенька Лубянцев, который, к сожалению, на последнем конкурсе Чайковского вообще ничего не получил, хотя должен был получить, конечно, первую премию. И сам, к слову сказать, конкурс имени Чайковского, который когда-то был гордостью нашей страны, превратился в ее позор из-за того, что совершил Гергиев на последнем конкурсе. Еще живы, это вообще поразительно, еще живы певцы, например, Дмитрий Харитонов, который, безусловно, лучший баритон мира, и который тоже, к сожалению, был выдавлен из страны тогда, когда стали, так сказать, ну, простите за такой ужасный собачий сленг, раскручивать Хворостовского. С моей точки зрения, с точки зрения профессионального музыканта, масштаб личности, тип музыкального звуковедения, интеллект Дмитрия Харитонова настолько выше Дмитрия Хворостовского, что если их сравнивать, это все равно, что вот сравнивать поэзию Риммы Казаковой, может быть, очень хорошей, с поэзией Александра Сергеевича Пушкина. Буквально так. Среди живых певцов есть еще и Ольга Бузина, и Наталья Герасимова, и Владимир Чернов. Так что, понимаете, это проходит параллельно, вот как бы два параллельных мира. Вот с одной стороны, на одной чаше весов вот этот ад, о котором мы говорили и говорим, а с другой стороны, вот эта живая русская культура, одухотворенная, мощная, недосягаемая до сих пор ни для кого. Так же, как и самая Россия. Почему ее до сих пор никак не могут победить? Что только не делается. Что только не делал Горбачев, что только не делал Ельцин. И Козырев, и Шеварнадзе, и, ну, не будем же мы сейчас перечислять все эти имена. Однако же вы видите, что произошло. Вот сейчас мы с вами разговариваем, буквально на днях наша сборная по хоккею стала снова первой в мире. Вы скажете, ну при чем же хоккей, культуре, о которой мы говорим? А я просто плакала от счастья, потому что когда-то русский спорт, советский спорт, который был неотъемлемой частью нашей Родины, нашей гордости и нашей культуры, если хотите. Вспомните, когда наши спортсмены поднимались на высшую ступень пьедестала, занимавшие только первые места, поднимался наш флаг, и все плакали. Ведь это правда. Разве можно это забыть? Как мы можем это забыть? Мы будем Иванами, не помнящими родства. И вот сейчас, спустя столько лет, когда мы уже давно были откинуты во всех видах спорта на 15-20 места, мы снова первые. Более того, я совершенно мистически воспринимаю эту победу еще и потому, что она совпала с кардинальной переменой, произошедшей в Сербии. В Сербии, которая уже совершенно, казалось бы, была опустошена, сожжена, оплевана, перевернута и утратила абсолютно все, особенно после смерти святого патриарха Павла. Однако сейчас, именно в эти дни, произошла смена власти, и новый президент, вступив в свою должность, принеся присягу, первый его шаг, он едет не в Америку, как это было, так сказать, с предыдущим, а едет в Россию. Понимаете? Если возобновится православие на Балканах, во всей его полноте, как это было прежде. И если это послужит мощным импульсом, толчком к воссоединению Белоруссии, Малороссии и хотя бы Восточного Казахстана и Армении, потому что не забывайте, что Армения добивалась воссоединения с Россией с самых первых дней. Мы не имеем права забывать то обстоятельство, что армянский парламент был среди бела дня расстрелян только за то, что он был прорусски настроен. Армения все время добивалась воссоединения. Вот, так что, видите, что-то все-таки происходит. И вообще Россия ведь настолько непредсказуема. Это одна из причин, почему они не могут ее никак, она им не по зубам. Она непредсказуема. Господь одним дыханием уст может все изменить за одно мгновение. И пока жива русская культура, будут живы все наши надежды, все наши чаяния, все наши упования.
Елена Владимировна, я хочу только чуть-чуть вот внести как-то корректировку ваше вот сейчас высказывание про спорт, про Олимпиады. Вы понимаете, что это было бы все бы замечательно, если бы сейчас не придавалось этому наиважнейшее значение. А вы знаете, как сейчас спорт, на чем держится? Только деньги, только оплата каких-то спортсменов. Ну и к тому же до революции не было никаких Олимпиад, не было никакого спорта. Но ведь была славна наша Россия, ее боялись. И опять же, пока русский царь удит рыбу, посланники могут подождать. Вы понимаете?
Но вынуждена не только вас вот так бессовестно, брутально перебить. И напомнить вам о том, что государь наш, Николай Александрович, невинно убиенный, величайший русский царь, был отличным спортсменом.
Да,
и каждый день занимался спортом. А что касается его брата Михаила Александровича, которому он, когда русский народ отрекся от него, передал, так сказать, все царство в его руки, который де юре последний русский царь, который был зверски убит в Перми в 18 году, он был настолько уже выдающимся спортсменом, что даже английский тренер один за другим приезжали в Россию, чтобы предлагать ему за гигантские какие-то по тем временам совершенно космические суммы принять участие в боксерских рингах. Вы можете себе представить великому князю Михаилу Александровичу? Так что нет, тут не совсем так, тут я с вами немножко не соглашусь.
Вы знаете, еще я хотела обязательно...
И потом русские богатыри. Посмотрите, русские скажут. Что такое русское богатырство?
Нет, занятие спортом, как таковое, нужно обязательно. Но не на том уровне, на котором это сейчас.
Вот сейчас мы снова поднялись. Да, снова поднялись.
Я еще, знаете, хотела бы, хотя бы, чтобы мы об этом сказали немного, чтобы люди об этом стали думать. Вы знаете, меня очень волнует эта тема, очень. То, что сейчас открываются везде кадетские корпуса, это прекрасно, это замечательно. Но самое ужасное, это то, о чем вы говорили, о гендерном вот этом праве, или как это называется, туда девочек пускают. Это с другой стороны, они обошли нас, так же, как они раз закрыли тему одну преподавания в школах вот этого, этой гадости, вот этой вот науки.
Вы абсолютно правы. Вот.
И так же, как сейчас, вот я говорю, я когда езжу на Погодинку, когда идут матчи, там стоят выцепления, милиция, девушки молодые. Это что ж такое, какая же она будет мать? В России этого невозможно. Где глава должен быть мужчина, она стоит с кобурой, с палкой.
Правы.
Надо обязательно об этом кричать, надо на это, чтобы обращали внимание.
Надо кричать и надо вспомнить о том, с чего начинал печально всем известный Никита Сергеевич Хрущев. Он начинал с того, первый его указ был, с того, что он легализовал аборты. При нем появились первые русские жены в брюках, при нем появились первые курящие русские женщины, и при нем, вот то, о чем вы говорите, появились первые совместные школы. До него все учились раздельно. Мальчики отдельно, девочки отдельно. По поэтому, когда наступила Великая Отечественная война, Геббельс, который был министром пропаганды Гитлера, предупредил его заранее об этом. Он сказал, что состояние нации таково, что 90% незамужних женщин девственны. Это говорит о самостоянии нации.
Такую страну никогда не победим.
А Хрущев все это разрушил. Так что все идет, так сказать, по нарастающей. Но и все же я надеюсь, повторяю, я уповаю, я верю в то, что сейчас все-таки будет прорыв. Я в это верю.
Знаете, еще вот вы говорили о семье, но чтобы семья была крепкой, наверное, нужны где-то силы. Я скажу сама, я очень сильно унываю, когда выхожу на улицу, смотрю вокруг то, что творится, где везде висят женщины в купальниках, то, что на душу действует, и думаю, где мне взять силы? И вы понимаете, не сочтите это за какой-то комплимент. Но я еще раз хочу сказать, вот сейчас мы все уезжаем, куда, кто в деревне, кто куда. Я помню однажды ваш возглас, когда я вам то ли позвонила, то ли о чем-то мы с вами говорили, вы сказали, ну да, сейчас все разъедутся на свои фазенды, а я-то буду обзванивать, собирать людей на вечер. Я буду дебет кребету смотреть, чтобы купить билеты. Ведь люди на ваши вечера приезжают из такой глубинки, я имею в виду глубинка, это глубина духовная, которых мы никогда не увидим. И чтобы прикоснуться к этому, и чтобы набраться силы даже вот на это лето, которое тоже иногда вынести невозможно из-за того, что вокруг в деревнях тоже же непонятно, что творится. Надо, мне кажется, вот запастись вот этими алмазами, этими духовным, я не знаю, как это назвать еще, нектаром, то, что вот бывает у вас теми людьми, которые бывают на вечерах, да, ведь у вас вот приходят такие люди,
да,
вы собираете
правда
такой цвет, кажется,
наш
что...
цикл – это прежде всего люди.
У нас нет, кажется, уже ни культуры, ни музыки, ни поэзии.
Прежде
и вдруг,
всего люди.
Когда прихожу в уныние, я вижу, что это все есть. И мне кажется, вот...
А зал? Какой у нас зал уникальный?
Вот, опять же, знаете... Не
когда, где... когда битком набитый зал, да, встает и поет «Царю небесный», да, перед началом каждого, да, вечера, и по окончании каждого вечера поет «Достойно есть, якова истину, блажите тебя, да, Богородицу». Это же, как можно после этого уйти?
Опять же, на вашем вечере есть и газета «Радонеж», всегда присутствует газета «Радонеж», всегда бывает, которую можно взять, вырезать оттуда что-то, это раз. Потом уникальнейшие книги, какие-то записи, фильмы, которых нигде нет, тоже можно все у вас это. Никуда не надо ездить по каким-то магазинам, по выставкам.
Да,
и
это...
еще, я хотела бы, знаете, что сказать, что вот... Опять Иван Александрович Ильин, он везде как бы нам подмога. От союза таких людей, от их волевого братства в духе и в делах придет спасение России. И каждый из нас призван не к тому, чтобы найти в себе свой алтарь, зажечь на нем неугасимый огонь, закалить в нем свое чувство, свою волю и свой разум, и потом искать своих братьев в духе и, найдя их, связаться с ними священными, закрепленными узами на жизнь и на смерть. Вот мне кажется, чтобы найти таких братьев и поднять Россию, надо приходить на эти малые островки, просто островки спасения России.
Да, цикл – это прежде всего люди, это герои, избранники Божии. Я совершенно в этом уверена, никаких...
И разбросаны по всей России.
Я никогда не приглашаю, да, это лучшие люди, батюшки, владыки, ведь у нас очень много раз были архиепископы и епископы. Никогда не бывает людей, которые вышли бы на сцену и сказали бы просто что-то интересное. Это всегда только те люди, которые способны источать такую любовь, такое знание, такой духовный опыт, который дает возможность каждому человеку, выходя из зала, вот то, о чем мы сейчас говорили, чувствовать, что его легкие полны воздуха. Он выходит из зала и говорит: «Нет, Господи, Россия не погибла и не погибнет никогда. Боже мой, что вот я только что, каких людей слышал, каких батюшков, каких историков, каких филологов, каких военных, каких ученых, каких режиссеров, поэтов. Ведь это и есть лона нашей культуры. Вот мы с вами не упомянули живого величайшего гения Арво Пиарта. Это самый гениальный православный композитор мира. И слава Богу, что он жив, дай Бог ему здоровья, он в крещении Арефа. прошу у всех молитв о нем. Вот пока жива наша культура, пока еще как-то проходят наши вечера, вот сейчас, вы знаете, Екатерина Сергеевна, что предстоит торжественное закрытие 12-й части, посвященное 175-летию убийства Александра Сергеевича Пушкина и 170-летию убийства Лермонтова. Это прошедшие даты, да. Но я, как я выражаюсь, уже несколько раз об этом говорила, я действительно их стянула в один узел для того, чтобы сразу был ясен контекст этого вечера. Мы будем говорить о всех убиенных наших поэтах, и о Грибоедове, и о Есенине, и о Цветаеве, и о Рубцове, и о убиенных и Шукшине, и Буркове, и замечательном нашем искусствоведе, литературоведе Юрии Ивановиче Селезневе, совершенно потрясающем, такого масштаба, как Кожинов, тоже был убит, и Попков Виктор был убит, замечательный русский художник, один из последних выдающихся, и... Конечно же, мы будем говорить о наших государях, потому что все русские цари, почти все, были убиты. Об этом нужно говорить, это нужно знать. Но поскольку наш вечер о победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы, в вечере принимает участие батюшка Артемий Владимиров, батюшка Леонид Сафронов и Борис Михайлович Конухов. И...
Не забудем об киноэпиграфе, который всегда восхитителен.
Киноэпиграф — это то, что действительно нельзя, простите опять же за этот чудовищный интернетный собачий язык, невозможно скачать. Это фильм, снят во время Великой Отечественной войны в 43-м году. Музыку к этому фильму писал Сергей Сергеевич Прокофьев, автор сценария Константин Паустовский, режиссер Сергей Юткевич. Главные роли играют горячо любимые нами актеры, которые там совсем еще молодые, Сухаревская, Тенин, Масальский, Концовский. То есть это шедевр абсолютный. Уже ради одного этого киноэпиграфа, конечно, стоит прийти и посмотреть. Но главное, повторяю, это наши люди. И мне хотелось бы, если бы вы не против, Екатерина Сергеевна, поскольку мы говорим о жизни, а вопреки всему движению и жизни, и культуры, значит, нашей Родины, прочитать несколько последних строк из выдающегося стихотворения Бориса Михайловича Конухова, одного из героев предстоящего вечера, 29 мая, во вторник. Потому что его поэзия мало кому известна, а он ведь первооткрыватель в культуре. Он открыл и доказал, что Александр Сергеевич Пушкин встречался с преподобным Серафимом Саровским и снял фильм об этом. Он доказал, что могила в Святогорском монастыре пуста, что Пушкина там нет. И вот финал стихотворения этому посвященного. «И все равно, в духовных ли пустынях, или наяву нас обступает тьма, кто строит жизнь на попранных святынях, тем от войны не уберечь дома. Прощай, поэт, пуста твоя могила, не будет мира на Руси святой, пока дымит печальное кадило над драгоценной сердцу пустотой». Такие стихи он пишет. Но, к сожалению, мало кто знает его как поэта. Больше его знают как режиссера и как искусствоведа, который постоянный герой наших вечеров.
Мы опять же открыли это на вашем вечере.
Да, но такие люди приходят на наши вечера, потому что они знают, что цикл был задуман в трагическом 93-м году, что 7 лет он вынашивался, что он открылся на Покров в 2000 году благодаря молитвам очень многих и владык, и старцев, и батюшек чудесных, и матушек, и гумени.
Кто у вас были на цикле? Вот в самом начале, я знаю, что и
Рафаэль. В самом начале была покойная Ия Сергеевна Савина, героиня «Пушкинского вечера», вместе с замечательным германистом и литературоведом Юрием Ивановичем Архипова, замечательная актриса Любовь Стриженова. Уже в первой части были Валентин Григорьевич Распутин, Василий Иванович Белов, Вячеслав Михайлович Клыков, академик Игорь Стеславович Шафаревич, замечательный русский поэт Тимур Зульфикаров, тоже поразительное совершенно явление, у него отец перс, а мать псковская крестьянка. И поэтому его поэзия, язык его поэзии, он беспримерен, такого больше нет. Вот эти люди были героями первой части. Ну и дальше, так сказать, я не могу перечислить все имена, мне легче сказать, кто не участвовал, потому что это вся одна шестая часть суши, завещанная нам Богом. Со всей страны люди приезжали.
И как не воспользоваться таким грандиозным подарком нам всем? Вы знаете, мы все, как обычно, ленивые очень. Я сама покаюсь, что впервые, когда я услышала о вашем цикле, он еще шел в библиотеке Румянцевской, да? Первые вечера были,
да,
там. Вот. И я подумала, и была очень интересная программа. Я думала, надо пойти. И вот все время, это было сколько лет назад?
12.
И я вот тогда говорила, надо, год прошел. Я подумала, надо. И когда я поняла, что я пропускаю, и как я собрала всю волю, пошла, и уж потом, я говорю, стала почитателем вашего цикла. Не только почитателем, а потому что больше идти некуда, чтобы... Не уйти неутешенным, не уйти силами, которые действительно больше-то и взять, кроме как в храме, негде.
Но тем не менее, я счастлива, что эти 12 лет были, что мне удалось вернуть, с одной стороны, людям в те страшные годы, когда они не могли ни по телевидению, ни по радио услышать ни Распутина, ни Белова, и всех уже, кого я перечисляла, и Гелиана Михайловича Прохорова, выдающегося академика нашего, филолога, который был учеником и крестником Льва Николаевича Гумилева, и Калерии Антониновны Беловой, выдающегося нашего востоковеда и одного из крупнейших специалистов творчества русского философа Константина Николаевича Леонтьева, вот, ну и академика Галину Богатову, и кого только не было. Я не могу всех перечислить. Я могу только сказать, что я счастлива, что мне удалось вернуть этих людей, с одной стороны, публике нашей, которая не могла их увидеть ни на телевидении, ни по радио, их нигде не печатали.
А с другой стороны,
я этим людям вернула возможность общения с аудиторией. Понимаете? И вот это соединение, может быть, и было тем главным, что произошло тогда, особенно в начале, в первые годы существования нашего цикла. У нас уже было очень много венчаний, потому что к нам приходят молодые люди, которые поневоле знакомятся. Вот, родилась у нас Лизонька в цикле, я помню, как ее крошечную таскали они с собой, я им делала замечание, как вам не стыдно брать такую кроху, вообще не несколько месяцев ей было, а оставить не с кем, они говорили.
Она вечер хочет.
Да, вечер пропускать не хочется, потому что ни один вечер не может ни по теме, ни по составу участников, по составу героев не может повторить ни предыдущий, ни последующий.
Да.
Слава Богу за все. Конечно, мы очень нуждаемся в помощи, и откроется ли следующая часть или нет, это зависит только от людей. У меня нет до сих пор ни попечителей, ни того, что называют спонсорами, никого и ничего. Есть только молитвы добрых людей. Если будет какая-то помощь, и мы избавимся хотя бы от части наших долгов, может быть, цикл продолжит свою жизнь. И, может быть, как знать, я успею осуществить то, что я так и не осуществила. Может быть, Господи. Я бесконечно благодарна вам, дорогая светлая Екатерина Сергеевна, за то, что наш эфир начался с произведения, которое, к сожалению, практически никем не исполняется. «Тучки небесные», незабвенная поэзия Михаила Юрьевича Лермонтова, исполненная божественного духа, божественного откровения и пророчеств. «Тучки небесные, вечные странники». И благодарна за то, что завершается наш эфир также стихами Михаила Юрьевича Лермонтова, которые все так любят, но которые все реже и реже звучат. А когда-то в каждом доме эту песню пели «Выхожу один я на дорогу». Я бесконечно благодарна вам, Екатерина Сергеевна. Приношу свою сердечную благодарность Евгению Константиновичу Никифорову. Сердечно благодарю Николая Владимировича Бульчука и Ирочку Моисееву, если позволит она мне так ее назвать, нашего дражайшего звукорежиссера. И всех, кто нас слушал, за внимание к нашему циклу, за внимание к этой программе, в которой, быть может, я не успела сказать всего, что мне хотелось бы, но сказала хоть несколько слов о людях, которых я люблю. Мне удалось все-таки перечислить несколько имен. Спасибо всем за все. Очень жду вас 29 мая в Белом зале Дома кино на нашем Пушкинско-Лермонтовском вечере. Будьте хранимы и счастливы с Богом!
Sure.